Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM. Книжная полка.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Книжная полка» и ведущий Сергей Аробий. Спонсор нашей программы – магазин «Дом книги» напоминает, что вы по-прежнему можете приобрести там учебники уже для всех классов, для всех школьных возрастов с возможностью индивидуального подбора для своего ученика. Поехали, как сказал попугай, когда кошка потащила его за хвост из клетки. Но говорить я сегодня буду не о Диккенсе, которого так изящно сейчас процитировал, и даже не об английской литературе, которая, в общем, у всех на слуху и которая всем известна. А речь пойдет, напротив, о национальных литературах, которых особо никто не знает, которые особенно неизвестны. Дело в том, что переводную литературу мы с вами вообще знаем очень неравномерно. Скажем, советский читатель очень хорошо знал таких писателей, как Ремарк, Селлинджер, Хемингуэй. Они имели культовый статус, это всем известно. При этом советский читатель, как правило, не знал иностранных языков. Что говорить, если до сих пор 40% россиян не владеют ни одним языком. Так вот, прошло время, и оказалось, что, к примеру, тот же культовый Селлинджер в знаменитом переводе Раид Ковалевой выглядит каким-то очень приглаженным, очень олитературенным и вообще не очень на себя похожим. А про Вонегута в свое время недоброжелатели говорили, что он даже и выигрывает в переводе Раид Ковалевой. Выигрывает в переводе на русский язык. Кстати, если вам интересно, как на самом деле говорил Холден Колфилд из романа Селлинджера, то почитайте альтернативный перевод Максима Немцова, который вышел сравнительно недавно, сравнительно наделал шуму, и называется немножко иначе «Ловец воржи». Вот он менее приглаженный, более приближенный к изначальному селлинджеровскому языку. Так вот, что касается переводной литературы. Тут такая ситуация. Мы знаем либо классиков, либо маскульт. А середины в этом деле, как правило, нет. Английская литература. Либо Шекспир, либо Агата Кристи. Да? Французская литература. Либо Мольер, с одной стороны, либо Дюма. Норвежская литература. В последнее время более известная широкому читателю, но это все равно либо Ибсен, с одной стороны, либо Несбё. Да? И так далее, и так далее. Есть и совершенные терра-инкогнито в этом смысле белые пятна на литературной карте. Что, например, насчет современной польской литературы или литературы стран Африки? Вспомните хотя бы одного северокорейского современного писателя. Да, есть северокорейская литература или нет? Таким образом, складывается ситуация. Есть у нас с вами не только неизвестные, непризнанные широким читателям авторы, но и неизвестные литературы в целом. Вот эта тема довольно увлекательная. На этой почве даже возникает мистификация. Мой любимый пример о том, как Виктор Ерофеев придумал канадскую литературу. Я об этом сейчас расскажу. Дело было так. Ну, кто такой Виктор Ерофеев, более или менее все знают. А как писатель он гремел, был известен сравнительно давно, тем ценнее для меня история с канадской литературой. Дело было так. Институт мировой литературы готовил многотомную историю этой самой мировой литературы и привлек Ерофеева, тогда штатного сотрудника института, кандидата филологических наук, еще не литературного скандалиста, привлек в качестве автора канадских глав. Нужно было описать эту литературу с филологической точки зрения. Дальше цитирую самого Ерофеева. «Мне нужно было начинать с нуля. Я пошел в иностранную библиотеку. Там ничего. Шло время. Я понимал, что если к сроку не сдам главу о началах канадской литературы, меня снова выгонят из земли, на этот раз по делу, по профнепригодности». После этого Ерофеев, не найдя никакой информации ни о писателях, ни о произведениях, найдя только отдельные фамилии. После этого он сел за пишущую машинку и стал просто-напросто выдумывать биографии канадских писателей, чьи фамилии он приблизительно знал придумывать их полемику между собой, придумывать ядовитую критику, придумывать борьбу за становление национальной литературы, как это было принято, об этом было принято писать в 80-е годы. В общем, придумывать сюжеты романов, придумывать, кстати говоря. Эти сюжеты он взял, кстати говоря, из сочинений своих друзей-диссидентов по журналу «Метрополь». Все равно их никто не знал и к тому времени не читал. Короче говоря, он придумал канадскую литературу от начала до конца. И вот статья написана, она проходит обсуждение в МЛИ. Вновь слово Ерофееву. Писатель вспоминает. На обсуждении меня ждал сюрприз. Коллеги-филологи объявили мне, что, признаться, не ожидали от канадской литературы такой яркости, выразительности и многожанровости. Я придумал всю канадскую литературу от начала до конца. Ни слова правды. Ее напечатали в академическом издании. В 1994 году в Торонто на писательском фестивале я публично покаялся перед канадцами. Канадцы взвыли от радости, требуя подробностей. На том вечере, кстати говоря, перед Ерофеевым выступал Бро. Ерофеев понял, что ловить ему нечего, но у него был прибережен такой козырь в виде придуманной им канадской литературы. Вот такая история. Оказывается, понимаете, канадская литература придумана от начала до конца. Вы, кстати, ту статью Ерофеева можете найти, она до сих пор на бумаге существует. Это, если не ошибаюсь, литературоведческий словарь под редакцией Кожевникова, значит, 1987 год издания. Существует подписанная фамилия Ерофеев, и все эти подробности вымышленные там можно найти и изучить. То, что канадская литература все-таки существует, было доказано только в 2013 году, ни раньше, ни позже, когда Нобелевскую премию по литературе получила Элис Монро, которая у нас сравнительно широко сейчас издана, и регулярно она уже переводится и издается. Все-таки Нобелевская премия – это очень сильный такой литературный ускоритель. Успели ее сравнить с Чеховым, успели сравнить их новеллистику, она автор коротких рассказов, ну, почитайте. Доступно и издано давным-давно. Элис Монро, представитель канадской литературы, едва ли не единственный широкому читателю известный, но зато настоящий. Вообще, надо заметить, что сегодня-то практически нет писателей, которые обойдены вниманием критики. Ну, это смотря какую критику читать, да, не только русскоязычную, нет. Скажем, в американской критике, в англоязычной критике этот мультикультурализм – обычное дело, когда в фокус внимания попадают и азиатские писатели, и африканские, и пишут о них никак не меньше, чем про европейских, потому что всем сестрам по серьгам, и потому что такова европейская политика, и потому что, в принципе, должно царить какое-никакое равноправие в культурной области. Поэтому пишут-то про всех. Пишут про всех, хотя эти имена иногда нам могут ничего особенно не говорить, а иногда и говорят. Обращают в последнее время, кстати говоря, там у них на Западе, да, англоязычные критики, обращают внимание на романы про беженцев. Вот в связи с этой трамповской историей появляется целый сегмент литературы о беженцах и писателями в соответствующем статусе написанной. Ну, это тоже довольно интересно. Хотя у нас практически не переведено, это все-таки больше американская история, им интересная. Возьмем, скажем, что-нибудь наиболее экзотическое. Возьмем африканскую литературу. Вот подумайте сейчас и назовите одного эфиопского, нигерийского, какого-нибудь африканского писателя. Задумались? Вот то-то. Между тем, ведь вспомним, что сама литература появилась именно в Африке. Первые письменные тексты появились в Африке. Родоначальник литературы именно этот континент. Было это, разумеется, давным-давно. И первые тексты были религиозные. И связаны они были с культурой египетских пирамид и так далее. Но и первое художественное произведение, надо сказать, тоже появилось в Африке. Оно называется, интересное название, «Разговор разочарованного со своей душой». Вот первое известное нам безымянное художественное произведение. И под таким многозначительным названием. Что сегодня? Что сегодня с африканской литературой? Мы об этом поговорим после перерыва. А спонсор нашей программы, как обычно, я вспоминаю, магазин «Дом книги». По-прежнему в эфире «Книжная полка», ее ведущий Сергей Аробий, и спонсор этой программы – магазин «Дом книги». До паузы мы с вами начали говорить про африканскую литературу, про африканский континент, которому мы, в общем, обязаны письменностью, словесностью. Там она возникла, там появилась, а сегодня африканская литература широкому читателю как-то и неизвестна. Так вот, что насчет более или менее современных писателей? Я вот, порывшись в памяти, вспомнил сказки дядюшки Римуса. Да, они ведь созданы по мотивам истории черных рабов, которых в Америку привезли. Ну, это детское чтение, которое в памяти довольно крепко засело. Что еще? Приходит мне на ум также Тони Моррисон, конечно. Ну, строго говоря, она афроамериканка, она уроженка штата Огайо, но всегда на южноафриканском своем происхождении она акцент делает. Самый известный ее роман, переведенный и заслуживший Нобелевскую премию, называется «Возлюбленная». Это такая история чернокожей рабыни, которая бежит в том же самом, кстати говоря, штате Огайо, бежит из плена и убивает свою дочь, спасая ее от рабства. Довольно жестокая такая история. Конечно, Джон Максвелл Кудзея, тоже родившийся в семье англоязычных африканеров, но позиционирующий себя как афроамериканский прозаик. Тоже издан у нас, тоже известен, тоже регулярно, в общем, его книги выходят. «В ожидании варваров», «Бесчестие». Очень широко он у нас создается. Тони Моррисон, Джон Максвелл Кудзея из наиболее доступного чтения рекомендую я вам. Величайшим писателем современной Африки называют Киница Нгуги Ван Тхионга. Почему упоминаю такое экзотическое и явно неизвестное широкому читателю имя? Ну, в десятые годы, последние десятилетия, он довольно часто рассматривался как один из наиболее вероятных кандидатов на Нобелевку по литературе. А вообще издавался он у нас еще и в 70-е, 80-е советские годы. Можно кое-что найти еще в тех изданиях. Кстати говоря, именно Нобелевская премия может служить тут хорошим ориентиром, потому что как раз одна из задач Нобелевки – это поощрять время от времени писателей третьего мира, убирать те самые белые пятна на литературной карте, ну и многое увлекательное, по крайней мере, экзотическое в ходе таких поисков обнаруживается. Иногда за это Нобелевскую премию, за ее специфический выбор даже и поругивают, но это отдельная история. Вообще, что касается всей африканской темы, я очень рекомендую вам книгу Кирилла Бабаева под названием «Что такое Африка?». Это нон-фикшн. Написан он, кажется, в соавторстве Бабаев и Александра Архангельская, но это не критично. Книгу довольно легко найти. Она вышла в издательстве «Репол Классик» в 2015, кажется, году. Так вот, это нон-фикшн. Документальный рассказ двух африканистов про этот, в общем, незнакомый нам континент. Знакомый по каким-то детским историям, мультфильмам, но таящий в себе множество, ну, вовсе непонятного, экзотического. Очень насыщенная книжка, которая с тех пор, по-моему, даже успела получить премию «Просветитель», которая у нас за лучший нонфикшн дается. Но это, в общем, совершенно не важно, потому что уже она есть, уже доступна, уже очень важная тема Бабаевым и Архангельской здесь закрыта. «Что такое Африка?» Кирилла Бабаева. Почитайте и многое оттуда почерпнете. А в общем, литературная жизнь сегодня, как сказал я уже до перерыва и повторю, развивается и даже отчасти кипит более или менее везде, более или менее на всем земном шаре. Когда я готовился к эфиру, то нашел в «Нью-Йорк Таймс», по-моему, статью о книготорговле в Афганистане. Ну, это уж совсем из разряда самое, что ни на есть, экзотики. Но оказалось, что Афганистан, страна, население которой в основном неграмотна, они там хвастаются, что книги – это единственный продукт, кроме опиума, который Афганистан не импортирует. То есть, вот у них два таких достоинства. Это довольно, довольно странно и интересно. Интересно, что в Кабуле сейчас 22 издательства, при том, что идет война, при том, что, в общем, не до того. Но сами интеллектуалы афганские рассуждают так, что для них это, возможно, способ эскапизма, способ бегства от реальности, бегства в книге. В книге, видимо, учитывая их уровень развития, в основном бумажные, да, говорят, что стало совсем уж неожиданностью, что большим спросом пользуется там книга Иванки Трамп, то есть жены Дональда Трампа. Книжка, изданная, выдержанная в жанре self-help, Она называется «Женщины, которые работают». Такие советы по домоводству. Я не знаю, что афганские женщины могут оттуда для себя почерпнуть, какие там советы по материнству и так далее. Это абсолютно две разных истории, две разных страны. Но, тем не менее, вот такая книга там в чартах лидирует. Ну, довольно неожиданный выбор. И продолжая эту тему, самый знаменитый и доступный нам из пишущих афганцев – это, конечно, Халед Хосейни. Автор такого романа «Бегущий за ветром». Надо сказать, вообще первый афганский роман, написанный по-английски. История двух афганских мальчиков на фоне войны. Ну, понятно, какие войны в Афганистане велись, скажем, в 80-е годы, и вся эта история нам довольно известна. И очень разные отношения, кстати говоря, в Америке и в России к этому автору и к этой книге. Одни называют ее «проникновенной», книга и проникновенная история, другие называют попсой. О художественных ее достоинствах спорят. Спорят о том, какого мнения Хосейни придерживается относительно политики Афганистана в те же самые 80-е годы. Ну, в общем, там все сложно. Примерно такое же к этому роману отношение, как у нас было к роману, я думаю, Гюзели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Вот года два назад, три обсуждали также, попса это или не попса, и дурной ли это вкус или не дурной вкус, но, тем не менее, какой тираж уже по счету распространен. Халед Хосейни «Бегущий за ветром» – давно у нас изданный роман, кажется, лет 15 назад он появился, и переизданный даже неоднократно. Нам с вами, дорогие друзья, в рамках этой темы и продолжая ее, актуально будет поговорить отдельно, конечно, о китайской литературе, которая, во-первых, довольно разнообразна. Я говорю о современной китайской словесности в первую очередь. А во-вторых, Китай, вот он у нас под боком, и почему бы им не поинтересоваться? Ну, это отдельный большой разговор, и его не уместить, по большому счету, ни в 5 минут, ни в 10. И давайте посвятим этому в самом деле один из ближайших эфиров. Это довольно интересно, и многое переведено, и многое доступно, и можно почитать, и есть что об этом сказать. Перехожу традиционно к некоторым вопросам, которые поступили к эфиру, поступили на сайт 2x2, на почту, Facebook. Ну, вопросы, понимаете, тематические. Вопросы как-то перекликаются с временем года, с настроением. Первый вопрос – посоветуйте книги про лето. Ну, я его сокращаю. Такой сезонный вопрос. Книги про лето. Ну, понимаете, в первую очередь приходит в голову, может быть, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Я, грех сказать, как-то не особенно эту историю всегда любил, но, конечно, то, что возникает в памяти в первую очередь, Рэй Брэдбери. «Опасное лето» про мумий-троллей приходит в голову, и, наверное, потому, что издательство «Азбука» сейчас затеяло переводить всех мумий-троллей заново, в разным переводчикам заказало эту работу и почти заканчивает эту серию переиздавать. Это очень интересно. Я об этом хочу это перечитать и об этом в ближайшее время как-то подробнее написать. У меня, понимаете, здесь возникают какие-то скорее мрачные ассоциации, потому что ведь, например, Раскольников же зарубил старуху в один из душных жарких июлей, на чем Достоевский акцентирует внимание, на этом мотиве ужасной летней духоты, сквозном в преступлении и наказании, постоянно приходится его со школьниками разбирать и обращать внимание на эту многозначность. Вот такая мрачная ассоциация. Вот, кстати говоря, есть такая песня Михаила Елизарова, современного прозаика, поэта-песенника. Песня называется «Мы вышли покурить на 17 лет». Вспомнил я ее потому, что песней этой хорошо провожать лето. Она очень такая атмосферная, лучше слушать ее в последние дни августа. И вообще Елизаров очень хорош как сочинитель в самых разных жанрах. Следующий вопрос. Как прочитать все программные произведения по литературе, ведь это практически невозможно? Тоже сезонный вопрос, потому что все школьники, ну не все, а самые сознательные, читают сейчас заданные на осень книжки и, видимо, ужасаются их объему. Дорогие школьники, ну, я напомню вам, что ежедневно-то мы поглощаем с вами примерно 100 тысяч слов. Подсчитано уже выведена такая статистика. 100 тысяч слов – это примерно объем книги в 350-360 страниц. Вот и сами посудите, каждый день мы с вами прочитываем книгу среднего объема. Но это смотря кто что читает. Поэтому никаких проблем со скоростью, никаких проблем с количеством книг я тут совершенно не вижу. Я бы сказал и говорил уже об этом в эфире. что проблема здесь не в объеме, а в том, что читать вам это рановато. Но это отдельный разговор, а время у нас подходит к концу, поэтому я успеваю напомнить спонсора нашей программы «Магазин Дом книги» и прощаюсь с вами до следующего раза. До свидания.